Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире Народного радио программа «Православное воинство». В студии Народного радио ведущий программы священник Павел Буров. И сегодня у нас гость Михаил Викторович Назаров.
Здравствуйте.
Православный писатель, публицист, историк, руководитель издательства «Русская идея». Здравствуйте, Михаил Викторович.
Добрый день.
Мы собирались говорить и будем говорить сегодня, продолжая тему, затронутую в прошлой передаче с Владимиром Николаевичем Осиповым, о союзе русского народа. Мы знаем, что в день святаго архистратига Господня Михаила 8 по-новому 21 ноября состоялся юбилейный съезд Союза русского народа, который знаменует собой возрождение этой организации, которая сыграла большую роль в русской истории для сопротивления революционной смуте в начале 20 века. И вот теперь, когда мы отмечаем столетний юбилей, нам есть о чем задуматься, и мы понимаем, что русскому народу в создавшейся ситуации необходимо объединяться, и необходима такая организация. И поскольку вы, Михаил Викторович, вошли в руководящие органы Союза, хотелось бы вам предоставить слово для того, чтобы рассказать о том, каковы перспективы работы Союза русского народа, в какой мере можно возлагать надежду на эту организацию, в какой мере она соответствует именно тому Союзу русского народа, куда в начале века, мы знаем, входили многие святые угодники Божии, и каковы вот сейчас стоят первоочередные задачи перед ним?
Ну, конечно, мы находимся в совершенно ином положении, чем наши предшественники в 1905 году. Тогда это была черносотенная инициатива народа. Черносотенная, видимо, слово нужно пояснить, происходит от название «Черная сотня», то есть это черные сословия, не служилые. Служилые сословия в Московской Руси, это термин ведет свое происхождение со смуты, вот освобождения Москвы от поляков, вот с того смутного времени. Черные сословия не служили, они были предоставлены сами себе в добывании заработка, в жизни. Служилые сословия состояли на государственной службе, на жаловании. И вот тогда была инициатива, добровольная инициатива простых русских людей, которые не за плату, не за деньги, а внося свои личные средства, полагая свою жизнь, рискуя ею, встали на освобождение Родины. И вот то же самое хотели повторить создатели Союза русского народа в 1905 году. Не за плату, не за деньги, в отличие от платных чиновников, от платной армии, там, офицерства, а просто добровольная инициатива народа по спасению Отечества от грозившей ему смуты от революционеров. Кто были революционеры, известно. Поэтому приходилось, конечно, противостоять в значительной мере и атакам еврейских средств массовой информации, и еврейского руководства революции, и еврейского капитала, как российского, так и зарубежного. И поэтому стали русских черносотенцев, Союз русского народа, называть антисемитами, что, конечно, глупо, потому что слово «антисемит» вообще какое-то очень неопределенное, ведь не по принципу уже принадлежности к семитской расе или языковой группе, или даже по принципу еврейской крови, люди выступали против врагов своего отечества, а именно как против носителей разрушительных идей, разрушительной идеологии. И вот то же самое и сейчас перед нашим воссозданным Союзом русского народа стоит та же задача, тот же противник, к сожалению. И разница лишь в том, что тогда Союз русского народа выступал в защиту законной власти, русской власти, православной, власти помазанника Божия. А сейчас в России такой власти нет. Более того, именно правящий слой стал в значительной мере носителем всех этих разрушительных антирусских атак на нас. Эта политика, которая ведется правящим слоем, конечно же, можно сказать, без преувеличения антирусская. Посмотреть последние, скажем, решения власти, которые совпали с возрождением Союза Русского Народа, это объявлено, что 1 000 000 незаконных иммигрантов, не русских, естественно, и носителей не русской, не христианской культуры будет легализован в России. Открыт безвизовый, значит, безвизовое сообщение со среднеазиатскими республиками. Это значит, не только приток новых иммигрантов оттуда пойдет, не русских, но и усилится поток наркотиков из Афганистана. И вот эти все меры по подавлению попытки воссоздать союз русского народа тоже говорят о том, что власть совсем не озабочена интересами нашего народа и, к сожалению, руководство церкви. Ведь то, что отказали провести этот съезд восстановителей в зале Храма Христа Спасителей, чем отказали в последний момент, как бы это было очень грубо, невежливо, это тоже о чем-то говорит об отношении верхов к нашей инициативе.
Следует добавить, что, к сожалению, зал церковных соборов не находится в безусловном ведении церкви, к сожалению. То есть это собственность Москвы, так образно говоря, ну, в общем, Лужкова и московского правительства. Поэтому там, к сожалению, возможно проведение совершенно даже антицерковных мероприятий. К сожалению, это так. Еще вот примечательно хотелось бы отметить такую вещь, что когда говорят о союзе русского народа, особенно когда произносят такое словосочетание, как «черная сотня», то мгновенно, сразу у людей возникают ассоциации как раз вот с борьбой с евреями. И именно представлена эта борьба, как будто бы черносотенцы только делали, что били евреев, как устраивали погромы и так далее. Ведь нам практически вдалбливали это десятилетиями, вот пока мы учились в школах, в институтах. Ведь это, значит, вот такой образ Союза Русского Народа, и тем более «Черной сотни», как наиболее передовой его части, вот он такой, как будто бы даже укрепился. И это примечательно, потому что знает кошка, чье мясо съела. Когда говорят о врагах, о том, что нам мешает нормально жить в нашем Отечестве, вдруг получается, что те, кто проводит антирусскую, антинациональную политику, они оказываются как раз исповедниками вот этой порочной талмудической морали. Не так ли?
Но это не случайно, конечно, они столь обильно представлены всегда в рядах разрушителей во все времена, во все страны, потому что, если вспомним мы слова Христа, когда они отказались от избранничества истинным Богом, отказались от Него, совершили богоубийство, и Христос сказал им: «Отец ваш дьявол». И святоотеческая традиция однозначно подчеркивает вот такую негативную духовную роль иудейского народа, иудаизма, которая, конечно же, проявляется во все времена, в самых разных видах и формах. И общий знаменатель здесь, естественно, антихристианский. И так же, как была антихристианская революция в начале XX века, так и сейчас великая криминальная революция конца XX века, она имеет тот же антихристианский общий знаменатель, не только по составу национальному новых революционеров, но и по их цели. Сейчас они ведут превентивную войну против возможного возрождения русской православной государственности, русского православного народа. Именно поэтому убирают графу «национальность» из паспортов. Именно поэтому запрещают нашему молодому поколению изучать основы православной культуры. И посмотреть вообще, чем занимается нынешнее Министерство культуры или там агентство по культуре, оно ведет самую откровенную антихристианскую революцию. И бывший министр культуры, и фактически, поскольку он глава этого агентства федерального культуры, Михаил Ефимович Швыдкой, откровенно объявляет об этой цели, в названии своей телепрограммы, она так и называется «Культурная революция». Посмотреть по содержанию, это культурная антихристианская революция.
Ну вот, навязать нашему народу ложные ценности. Вообще, надо, наверное, еще вот какой момент отметить, что вот эта вот кампания, о которой мы сейчас говорим, этот народ, который воспитан на талмудическом иудаизме, он не имеет привязанности к нашей даже территории, естественно, и к нашей культуре, к нашей истории, к нашей вот, нравственности. И получается, что в любом государстве, мы знаем, что они рассеяны по всему миру, и в любом государстве для них родина – это Кагал. И ради Кагала они и живут, и ради Кагала они занимаются предпринимательством, чем угодно. Ради Кагала они лезут во власть, но служить тому государству, на территории которого они живут, они не могут по определению. Если это не так, то это уже, конечно, не иудей, а человек, принявший культуру, и особенно если принял веру православную в России, тогда мы знаем, что евреи могут служить верой и правдой нашему Отечеству. Но вот как таковые, вот объединенные вокруг синагоги, это вот люди, которые чужды как раз интересам нашего государства, поэтому они будут бороться против возрождения нашего народа и оказавшись у власти, понятно, будут всячески мешать этому возрождению. Сейчас получается, что мы должны вот в связи с последними постановлениями, о которых вы сейчас сказали, вот это незаконная миграция и так далее, все же это делается для того, чтобы как-то размыть вообще образ русского человека, чтобы как можно больше нанести вреда, чтобы не было национальной памяти, чтобы не знало ни истории, ни культуры. Мы видим, как совершенно по-другому ведет себя современная молодежь. Уже навязаны какие-то определенные стереотипы поведения, которые совершенно были бы ужасны и неприятны еще лет даже 100 назад. Да какой 100? Даже и при советской власти это было невозможно. Сейчас же это возможно, потому что навязаны ценности удовольствия, денег, наживы. То есть то, вот к чему вот эта вот команда и стремиться здесь.
И вот я считаю, что задача Союза русского народа должна стать самоорганизация русского народа без надежд на то, что власть и правящий слой нам помогут в этом. Это должна быть самоорганизация вокруг уже проявивших себя как политических деятелей, так и духовных деятелей, достойного духовенства. Организация жизни вокруг церковных приходов – это внутри страны. Но есть еще и как бы внешний аспект, потому что те же самые враги нашего народа пытаются натравить на нас другие народы, чтобы не своими руками как бы с нами бороться, а чужими руками. Это и мусульманский мир, это очень важная проблема сегодня. И даже части русского народа, малороссов и белорусов, это за кулиса пытается сегодня натравить против нас. Вот в частности опять муссируется тема русской ответственности, я подчеркиваю, русской ответственности русского народа за так называемый голодомор на Украине, искусственный голод. И даже заходит речь о требовании каких-то компенсаций от современной Российской Федерации за этот голодомор. И вот недавно, 25 ноября, в Киеве была конференция на эту тему. Ее устроило уважаемое очень учреждение. Это Межрегиональная академия управления персоналом под руководством профессора Щекина. Меня пригласили туда с докладом, и я согласился, поскольку считаю очень важным показать нашим братьям на Украине, кто был ответственен за этот голодомор. Отчасти они правильно сами ответили на этот вопрос, поскольку конференция называлась «Еврейско-большевистский переворот 17-го года как предпосылка для Голодомора и Красного террора». Это название конференции уже с самого начала показало, кто ответственен за все эти трагедии наших народов. Моя задача заключалась в том, чтобы показать в докладе, что не только украинский народ то есть малороссийский, пострадал от этого. Он, может быть, пострадал действительно больше, чем другие территории, другие регионы Советского Союза, поскольку это была самая такая патриархальная, частнособственническая, христианская часть Советского Союза, которая более всего сопротивлялась коллективизации, и поэтому на нее и был направлен больший удар. Но это также был геноцид всего русского народа, православного народа, поскольку тогда же объявили так называемую безбожную пятилетку, и только в 1937-1938 году убили 106 тысяч представителей православного духовенства. Разве могла бы пойти на это действительно русская власть? Разве русская власть была представлена на Украине такими деятелями, как Каганович или Хатаевич, секретарь Компартии Украины, который откровенно признавал, что это была война не на жизнь, а на смерть против крестьян с целью сломить их сопротивление коллективизации?
Но крестьяне тогда старались их называть не крестьянами, а мелкой буржуазией. Но буржуазия, значит, класс собственников, даже мелкой буржуазии, должна подлежать уничтожению.
Но во всяком случае, вот я считаю, что задача Союза русского народа состоят в том, чтобы давать отпор и вот таким русофобствующим кругам, нашим общим врагам, которые нашу трагедию, которую они в ней виноваты, пытаются сделать сегодня и фактором розни между разными частями русского народа, между великороссами и малороссами. И я считаю, что вот Союз русского народа, если встанет на ноги, активно будет действовать, то голос русского народа зазвучит, должен, по крайней мере, зазвучать и во внешней политике, где очень много у нас недругов, которые пытаются нас вот именно внешнеполитическими средствами окончательно разрушить. Это политика Бжезинского более всего.
Да, но есть и документы, которые подтверждают, что это не случайные какие-то вещи, а есть программа уничтожения нас. И следует, наверное, напомнить, что в уставе, который был принят еще в 1905 году и сейчас взят за основу устава нынешнего Союза русского народа, там указано прямо, что нет никакого различия, то есть в отношении к великороссам, малороссам и белороссам. То есть это все есть русский народ. И мы как-то сейчас немножечко, только мне кажется, нужно уделить внимание Белоруссии. Вот вы участвовали еще в одной конференции. Может быть, о Белоруссии?
Да, это было до Киева. Это было с 17 по 19 ноября. Свято-Михайловские чтения в Минске. Я не первый раз участвую в этих чтениях. И сегодня необходимость моего доклада состояла в том, что сейчас те же самые силы враждебные России развязали, можно сказать, мировую войну против Белоруссии, как последней части русского народа, свободной от дани новому мировому порядку. Вообще слово «Белоруссия» происходит от Белой Руси. Белая, значит, свободная от дани тогда татарской орде, а теперь вот то же самое название приобретает новый смысл. Часть русского народа, свободная от дани мировой закулисье. И нужно сказать, что президент Лукашенко не раз называл белорусов частью русского народа.
Дай Бог ему здоровья.
Ему принадлежит выражение, что белорус – это русский человек со знаком качества. И вот по моим впечатлениям это действительно так. И мой доклад был посвящен вопросам обороны Белоруссии от действий нового мирового порядка, как нашего общего врага. И оборона эта должна быть, конечно, вестись нашими общими усилиями, для чего, как я предложил, Белоруссия может себя оборонить только в союзе с русским народом, взяв на себя миссию удерживающего знамя Третьего Рима. И вот эта вот идея духовная, верность Божию замыслу, закону Божию, она и способна только дать необходимое оборонительное оружие. Это оружие правды Божией. Вот об этом шла речь Беларуси.
Спасибо вас, Господи. Хочется, конечно, надеяться, что если мы действительно сможем так объединиться, три народа, как один народ, именно в такой организации, как Союз русского народа, можно заставить власть придержащих, вернее, как-то странно это звучит, власть придержащих, просто власть, слово «владеть», владеть может только тот, кто имеет право на владение. Те, кто сейчас стоит у власти, не имеют такого права, прямо скажем. Поэтому можно сказать, как исполняющие обязанности, что ли, власти. Так вот, надо заставить считаться с интересами коренного народа, вот тех, кто сейчас пытается осуществлять свою вот эту политику враждебную. Братья и сестры, дорогие, мы ведем нашу передачу в прямом эфире. Напомним, гость студии Народного радио Михаил Викторович Назаров, ведущий священник Павел Буров. И в прямом эфире можно принять ваши звонки по телефонам 629-08-73 и другой телефон 780-52-55. 629-08-73 и 780-52-55. И продолжим наш разговор. Михаил Викторович, невозможно обойти ту тему, которая у нас с вами тоже в передачах поднималась, по поводу письма 5000 или 15000, как теперь уж можно называть, или даже больше. Все-таки письмо оказало огромное влияние, всколыхнуло общество патриотическое. Каковы все-таки вот результаты развития событий? И мы знаем, что на вас подали в суд, вы вынуждены были подать в суд на определенных личностей. Так сказать, вот как сейчас обстоят дела вот с письмом?
Ну, с письмом дело обстоит так, что мы, в общем, добились значительного успеха в том, что прокуратура вынесла официальное постановление, это было еще в июне, о том, что книга Шулхана Рух, это кодекс еврейского поведения, иудейского точнее, является оскорбительной для всех остальных народов нашей страны, что она побуждает к евреев к враждебным действиям против неевреев. И это было признано экспертным заключением и постановлением прокуратуры. Тот факт, что прокуратура не смогла возбудить по признакам экстремизма уголовное дело, объясняется огромным давлением, которое оказали власти Израиля на российские власти и, соответственно, на прокуратуру. Но тут трудно было ожидать, что синагогу привлекут к ответственности. Мы на это не надеялись, мы надеялись на то, что получили. И вот я считаю, что теперь задача русских патриотов в разных городах, где их преследуют за антисемитизм, обращать внимание правоохранительных органов на вот это постановление Басманной межрайонной прокуратуры по Шулхан Аруху, которое, по сути, дает право русским патриотам на оборону от этой иудейской вот этой оккупации нашей страны, от того, что нас зачисляют в скотов, в животных. Я считаю, что мы успеха добились в том, что получили такой документ. А дальнейшее там суды, и все это уже, так сказать, продолжение борьбы. Мы посмотрим, чем она кончится. На особый успех в правоохранительных органах мы надеемся, но надеемся на то, что нам удастся еще больше привлечь внимание к этой проблеме, внимание русского народа.
Спасибо, господин Михаил Викторович. У нас звонок первый. Слушаем вас.
Добрый день. Меня зовут Геннадий.
Здравствуйте.
Михаил Викторович, у меня вот такой вопрос. Вот нельзя ли использовать в суде вот те аргументы, которые приводились в Верховном суде, когда снимали родину по поводу разжигания национальной розни, вот в вашем суде? Спасибо вам. До свидания.
Да, конечно же, мы эти аргументы и используем, но суд у нас, к сожалению, не свободный, не самостоятельный. И, по сути, мы хотим защитить честных сотрудников прокуратуры, чтобы им дали возможность продолжать свою профессиональную деятельность в данном случае. Но какие-то вышестоящие силы идут на подлог документов, на фальсификацию, скрывают документы прокурорские, скрывают значение экспертизы проведенной. И судьи, вот судья в Басманном суде, Пельганова ее фамилия, и судьи кассационной инстанции в Мосгорсуде вели себя так, как будто перед ними говорящие грибы какие-то. Все, что мы не говорим, это ничего во внимание не принималось. Так что аргументировать мы можем и аргументируем, но вот результат в данном случае таков, и он показывает лишь то, что есть у нас в стране народ, который составляет 0,16% численности населения страны, и который стоит выше закона. На него законы не распространяются. Он диктует волю и нашему правящему слою, составляя в нем значительный процент деятелей, и, соответственно, всем исполнительным органам. Вот такой результат на наших судебных
попыток. Народ еще этот обладает удивительной способностью не обращать внимания на аргументы противоположной стороны. То есть адекватной дискуссии ждать не приходится просто. Мы видим, что с их стороны только есть вот такие
обвинения. Крики, что это антисемитизм. Вот этому вопросу посвящен второй мой судебный процесс. Я обвинил всех главных раввинов и главных еврейских вождей в том, что они криками антисемитизм пытаются затуманить суть дела и в сущности порочат людей, в том числе меня, вот такими обвинениями, якобы у нас кровная рознь какая-то, кровная ненависть к евреям. Вот это вторая линия нашей судебной обороны.
Достаточно поймать с поличным вора или убийцу, кого угодно, любого преступника. Если он окажется евреем, то, конечно, тот, кто это осуществит, станет антисемитом. У нас еще звонок, слушаем.
Здравствуйте, уважаемый Михаил Викторович, именно вам хотел вопрос этот задать, как человеку, знающему предмет. После революции были каратели латышские, польские, чешские. И когда была гражданская война, и кто-то этот очаг зажег, и кому-то это было выгодно, и в этом очаге погибло столько русских людей, а воевали с ними не граждане, а воевали каратели латышские. И вы знаете эту роль их лучше меня, и теперь я занимаюсь очень тесно проблемами тайных секретных лагерей на территории Восточной Европы и даже в Азербайджане. Так вот там содержатся в числе прочих лица, которые, так вот, скажем так, мусульмане, и тот же миллион, который здесь у нас в России, и их роль может быть такая же, как была роль иноземных обученных военных в Чечне, которые убивали и наших солдат, и чеченцев, и страдали мы, население нашей страны. И сейчас, если очаг вот этой борьбы между нашим коренным русским населением, скажем там, они тоже коренные мусульмане, только зажжутся из какой-то мелочи. Вот эти люди, которые сейчас томятся в лагерях, их обрабатывают и наркотиками, и зверским отношением, извращением сексуальным. И их могут завербовать.
Простите, пожалуйста, вы сейчас до конца передачи можете нам рассказывать. В чем суть вашего вопроса?
Вопрос какой? Опасно очень. Видите ли вы эту опасность?
Конечно, я эту опасность вижу, и я о ней не раз писал в своих книгах и предлагал решение. Я считаю, что способ предотвращения того, чтобы мировая закулиса могла стравить нас с мусульманами, как внутри нашей страны, так и на внешней арене, этот способ заключается в том, что Россия должна откровенно показать и сказать, кто это делает, стравливание, в каких целях, кто наш общий враг. Это не означает какого-то религиозного единства с мусульманами. У нас, естественно, разные религии, и в эти вопросы вмешиваться не следует. Речь идет о политическом добрососедском союзе, который мы вправе и стремиться к достижению этого. И это можно только откровенно показав, что у нас, у всех самобытных народов мира, один враг, который хочет нас, сталкивая где-то разлагая современными вот такими оружиями массового поражения, как массовая культура, информационные, идеологические атаки, хочет нас превратить в скот, которым проще управлять. И вот общность оборонительных интересов от этого общего врага, я считаю, создает хорошую основу для такого взаимопонимания, для предотвращения вот этого конфликта цивилизации, которым писал Хантингтон, и который пытается сейчас осуществить на территории нашей страны.
У нас еще один звонок, слушаем.
Алло.
Да, слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я вас благодарю за ваши передачи, и батюшку, и вот Назарова, историка. Вы знаете, я вот хотела задать такой вопрос. Мы, когда изучали историю, там были такие строки. Наша земля велика и обильна, но порядка в ней нет. Приходите править и владеть нами. Так вот, можно ли пригласить Лукашенко к нам президента?
Спасибо за этот вопрос.
Если бы мы могли решить этот вопрос в нашей передаче.
Ведь уже тогда приглашенные Рюриковичи, как это следует из довольно объективных научных исследований, были не чужды Руси по крови. Это были славянские племена с побережья Балтийского моря. То есть это были как бы просто князья из соседних славянских земель. И эта аналогия, может быть, просвечивает и в вашем вопросе, потому что Лукашенко тоже не чуждый нам варяг, а, как я уже говорил, он возглавитель сегодня государства, которое возникло для вот оформления независимости части русского народа. Пригласить-то мы его можем, и я думаю, что 80% нашего народа, населения Российской Федерации, желало бы этого, но съесть-то он съесть, так кто же ему даст, как говорится в анекдоте, за то, чтобы такие люди, как Лукашенко, больше, по крайней мере, влияли на тот союз России и Белоруссии, который планируют все-таки как-то активировать этот объединительный процесс. Вот за его большее влияние нужно бороться. И бороться и нам, и белорусам.
Прости, Господи, еще у нас один звонок. Слушай.
Здравствуйте, уважаемый батюшка, уважаемый гость. У меня к вам прямой такой вопрос. Вот я читала где-то в книге, правда это или нет, вы мне скажите, пожалуйста, что у иудеев, это, в общем-то, иудей писал, который принял христианство, с его слов, да, что у них есть клятвенное такое заверение, но как бы мстить римским государствам, принявшим христианство, да, и вот мы третий Рим, не от этого вот все наши беды, и они вот так упорно мстят, чтобы разрушать одну христианское государство за другим, которое назвало себя третьим, там, первым, вторым Римом. Спасибо.
Все правильно. Дело в том, что у них, у евреев, у иудеев тоже есть понятие о злом человеке в конце истории, который будет угнетать народ Божий. Только под народом Божьим они понимают себя, служители сатаны, а под тем, кто их будет угнетать, то есть противоборствовать сатане избранному народу, они понимают вождя Римской империи восстановленной. И поскольку Москва, Третий Рим, именно как преемница Римской Первой империи и Второй от Византии, как преемница православной государственности вселенской, то есть важной для всего мира, как удерживающая сила, разумеется, они видят в нас вот такого своего и духовного врага. И это написано черным по белому даже в их религиозных книгах, еврейских энциклопедиях.
Спасибо, Господи, Михаил Викторович. Еще хотелось, конечно, вспомнить такую вещь интересную. Когда я работал в отделе рукописей ГБЛ, там у нас много фондов, до сих пор, слава Богу, они есть, именно чисто еврейских. Фонд Шнеерсона, фонд Гинзбурга. И у меня есть знакомые гибраисты, которые занимались исследованием этих фондов рукописных. Так вот, в одном месте они нашли такую вещь, что вменяют свою обязанность каждому иудею утром совершать некие заклинания, там они могут называть это молитвами, но заклинание это кончается тем, представьте себе, братья и сестры. Вот так человек помолился, а потом начинает топать на одном месте и вертеться на 360 градусов, и так и плевать во все стороны. Это молитва против христиан у них называется. Значит, вменяет свою обязанность каждому иудею. Вот это из рукописного источника известно.
Отец Павел, тут не только молитвы. У них есть, к сожалению, и ритуалы принесения в жертву христиан. Это зафиксировано во многих судебных процессах было до революции. Вот в книге Даля «Разыскание» об этом подробно сообщается. Также дело Бейлиса доказало факт такого убийства, оправдав только лично Бейлиса за отсутствием достаточных улик.
Улики были, просто присяжные разделились.
Да, и 6-6, да. И вот, казалось бы, вот нормальный человек не может представить себе, что такое возможно. Для чего? И причин объяснений этому, конечно, было много. Они звучали и на процессе Бейлиса. И вот, мне кажется, самая главная причина здесь, опять-таки, духовная. они полагают, что вот таким жертвоприношением они приближают приход их мессии Машиаха, того всемирного правителя, который поставит этот народ господствовать над всеми остальными, как скотом. Вот эта причина, мне кажется, одна из важнейших. Я вот сейчас готовлю к изданию стенографический отчет о процессе Бейлиса, и там эксперты говорят об этой причине в том числе. И мне кажется, что вот стоит обратить внимание на те случаи убийства детей, которые учащаются в последнее время у нас в России, с этой точки зрения. Это и в Красноярске, и на Истре, и в других местах.
Спасибо вас, Господи. И у нас последний, наверное, звонок. Буквально несколько секунд. Слушаем вас.
Добрый день. Будьте любезны. Скажите, пожалуйста, вот когда убили таджикчку, девочку, все СМИ стояли на ушах. Но полтора месяца тому назад убит внук нашего великого поэта Николая Рубцова. Зверски убит в Ленинграде. Я нигде не могу добиться. Есть ли какие-то результаты? Кто? Поймали ли? Идет ли какое расследование? Будьте любезны.
Мне, к сожалению, ничего об этом не известно. И, конечно, контраст, который вы здесь заметили, он говорит о том, что даже если бы что-то было найдено, наши средства массовой информации постарались бы это замолчать, извратить. Когда против русских какие-то обвинения, справедливые, несправедливые, это раздувается моментально. Когда речь идет о преследованиях русских, об убийствах русских, тут вы сами видите, чем это кончается.
Да, и можно вспомнить об убийстве красноярских детей. И сейчас, братья и сестры, можете поминать, молитесь о новопредставленном рабе Божьем, убиенном Сергии. Ритуально убит русский православный человек, верующий. Так что, вот, новопредставленного убиенного Сергия. Так что это все происходит сейчас. Пропадают дети, пропадают православные люди. И потом бывают известные случаи последних лет. Находят их тела обескровленные, со множеством уколотых, резаных ран, как это бывает, но не в том месте, где происходило это убийство ритуальное, а в другом. Таким образом, мы уже знаем, у нас есть в синодике упоминаемые людей, которые приняли такую мученическую смерть. Сегодня наша передача заканчивается. Мы хотим поблагодарить Михаила Викторовича за участие в нашей передаче. Спасибо вас, Господи. И вот нужно сказать, что следующая наша передача будет посвящена тоже братьям нашим, сербам, посвящена борьбе сербского народа. И напомним, что завтра, 6 числа, в 18:00 в Славянском центре будет вечер солидарности с сербским народом Косово и Метохии. Там сербская делегация будет и... В вечере будет принимать участие посол Республики Сербской, соратник Радована Караджича, и будет презентация некоторых книг святителя Николая Сербского. Поэтому там бесплатно все это, поэтому можете приезжать и принять участие в этом вечере. Вот. А сейчас хочется поблагодарить вас за внимание, и, к сожалению, эта тема будет рассматриваться в наших передачах и в дальнейшем, которую мы сегодня затронули, потому что без нее сейчас никуда нам не деться. Спасибо вас, Господи. До свидания.
Я также прощаюсь. Всего доброго.